Итак, текст Священного Писания. Второе послание Фессалоникийцам. Мы начинаем сегодня. Сначала 4 стиха. Второе послание Фессалоникийцам. Первая глава, сначала 4 стиха. Павел и Силуан и Тимофей. Фессалоникской церкви в Боге, Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во все гонения, скорбях, переносимых вами. Тема сегодняшняя, которую я назвал, может быть, для вас немножко будет непривычная. «Похвала как средство утешения». Вы скажете, что это за новость? Еще мы разве что маленькие детки, чтобы, если не похвалишь его, обидеться и больше стишок не расскажет и не споет. Так вот, нужно обязательно сказать: Ванечка, Олечка, вы очень хорошенькие, вы просто прелесть, вы все скушали то, что мы вам поставили и положили. Вот, так что не в этом заключается. Похвала Павла — это в действительности похвала искреннего и мудрого, заботливого отца о церквах. Притом, это похвала Богу, заметьте. Он не говорит: о, какие вы хорошие фессалоникийцы, вы просто прелесть, вот молодцы. Его похвала Богу, он перед Господом стоит, и поэтому то, что он говорит, это в действительности выражение желания его сердца. Так вот, очень важно уразуметь истину. Речь здесь не идет о поздравлении, как я уже сказал, что вы просто молодцы. Так вот, иногда люди хвалят. Да, они хвалят, в действительности хвалят. Хорошо спел, хорошо рассказал и еще что-то. Вот. Но такая похвала, как правило, смущает настоящих верующих людей, потому что она больше похожа на лесть, чем на похвалу. Правда, есть другая категория людей, которые никогда ни слова ничего не скажут, что бы вы ни сделали, что бы вы ни сказали, или хорошо, или плохо, они никогда ничего не скажут. Вот. Но такая сторона тоже это не библейская. Почему? Потому что она обескураживает, она приводит к унынию. Так вот, это две крайности: хвалить глаза или же молчать, вообще ничего не говорить. Давайте мы посмотрим в действительности на библейский стиль, как он был у Павла, как апостола, как отца. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, на вступительную часть этого послания. Это тоже очень важно. Павел утверждает очень важную истину для церкви, молодой церкви в городе Фессалоники, которая терпит различного рода гонения, которая терпит клевету на своего пастыря. Заметьте, он начинает свое послание просто именами: Павел, Силуан, Тимофей. Так просто. Ни единого слова о служении. Хотя в других посланиях вы можете найти: Павел, раб Господа Иисуса Христа, или Павел, апостол. Но здесь ни единого слова. Оно что-то говорит нам об этом. И поэтому этот текст, когда мы читаем, Павел хочет сказать: «Сестры мои, братья мои в городе Фессалоники, мы все абсолютно равны перед Богом, и мы все в равной степени подвержены гонениям, унижениям, как верующие люди». И Павел, независимо от служения, и Силуан, или Сила, или Тимофей, они хорошо знали, почему Павлу пришлось уходить из этого города. Он им объяснял. Они это хорошо знали. Поэтому меня поражает здесь простота апостола Павла. Он ничем не выделяет себя, ничем, абсолютно, как это любят сегодня делать некоторые люди, выделять, показывать. Поэтому уж если говорить о страданиях и о гонениях, то кто больше апостола Павла терпел страдания и гонения? Вы можете еще назвать кого-то? Никто больше. Прочитайте, как он пишет, сколько раз пришлось ему страдать. Был побиваем и палками, и камнями, и терпел кораблекрушение. Действительно, чего только не пришлось ему встретить на его жизненном пути. Я недавно прочитал фразу, она мне запала в сердце, одного человека верующего, который делает обзор, делал современного служения. И он говорит: сейчас у нас слишком много людей, у которых много медалей на груди, но ни одного шрама на лице в следовании за Господом. Да, слишком много медалей, почетных званий и тому подобное, но нету ни одного шрама. Вот оно как. И он продолжает дальше, заметьте, он говорит: церкви, Фессалоникской церкви, в Боге и Отце, и Господе Иисусе Христе. Представляете, когда они читали, да, они были гонимы, да, им пришлось терпеть скорби, лишения, переживания, и вдруг они читают, что Павел пишет для них, что они не в руках гонителей, что их судьба не зависит от того, кто будет на троне в Риме сидеть, а их судьба в руке Божьей. Вы в Боге, церковь Фессалоникская в Боге, дорогие мои. Поэтому какие бы гонения, что бы ни придумывали правители современных государств, какие бы они законы не придумали, милые мои, церковь в Боге находится. Вот оно, безопасное место. Не в руках Нерона. Не Нерон распоряжается судьбой церкви. Не другие правители, не папа римский, не коммунисты, не фашисты, не другие партии. Никто не владеет церковью. Церковь Фессалоникская в Боге находится. Вот та сфера, в которой обитает церковь. Какое это утешение, дорогие, не правда ли? Не прикоснется к тебе нечистое, ничто, ничто, ничто. Милые, поэтому Павел пишет: даже если вы в тюрьме находитесь, даже если вы в узах находитесь, милые мои, это сегодня придумали люди и говорят: да, я узник коммунизма, я узник фашизма, я узник Бухенвальда. А Павел говорит: я узник кого? Помните? Иисуса Христа. Вы улавливаете разницу? Павловы узы и узы современных христиан. Чем они хвалятся? Павел говорит о том, что я узник Господа Иисуса Христа. Я сделался, и я узник в Господе. Так вот, пусть не тешатся гонители ваши, он пишет в Фессалоникской церкви, пусть не радуются ваши гонители, ваши безбожные эти хулители, пусть они не радуются. Ваша судьба в Боге. Так вот, Христос когда-то очень мягко поправил Пилата, который сказал Иисусу Христу: «Мне ли не отвечаешь? Ты что, не знаешь, что я имею власть?» То есть от меня зависит все, твоя судьба. Ошибаешься, Пилат, жестоко ошибаешься, не в твоих руках моя судьба, а в руках Бога. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы тебе не дано было свыше делать то, что Богом предначертано. Так вот, еще в древности псалмопевец 90-го псалма, прочитайте его: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И утешительные слова до самого конца: «Падут возле тебя тысячи, и одесную от тебя десятки тысяч, но к тебе не приблизятся». Почему? Потому что в Боге. Церковь Фессалоникская в Боге находится. И поэтому никто не причинит тебе вреда, никто не причинит тебе зла. Почему такая уверенность? Мы с вами говорили, когда заканчивали первое послание, когда апостол Павел писал им, каковы они должны быть, то он говорит: «Сам же Бог мира да освятит вас». Я понимаю, что когда вы смотрите на планку святости Божией, Его праведности, каждый из нас реально понимает, что мы не способны этого достичь. Мы никогда не будем таковые. Так вот, Павел говорит: не унывайте, сам Бог, Он отделит вас, Он освятит вас, Он благословит. И заметьте, и в целости при том, и ваш дух, и душа, и тело, да сохранится без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. Вот оно, вашим спасением управляет не Нерон, не президент, каковым бы великим он ни был. Даже вы сами не можете управлять своим спасением. Почему? Ибо если мы сами управляем своим спасением, то наше спасение до первого петуха, до первого пения петуха, вот докуда мы дойдем, а дальше пойдем. Хотя этот человек клялся: «Я готов за тебя и жизнь отдать, и все». Но что получилось? «Но вы в Боге, и потому вам нечего страшиться, вы в руке Христовой». Какое утешение, милые мои! «Мой Бог, скала, сокрыт в нем я покров во время бури». Я так люблю эту песню. Вот она. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». И смотрите, что говорит наш благословенный Спаситель: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». И никто, заметьте, никто, никакие силы не могут похитить их из руки моей. Вот это основание нашей безопасности. Наше пребывание в Боге. Вот оно что. Еще одну очень важную деталь хочу заметить для вашего размышления. Как это можно пребывать в двух местах одновременно? Смотрите, в Фессалоникской церкви, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Как это можно пребывать одновременно нам, людям во плоти, и вдруг в двух местах пребывать одновременно? Даже Христос, когда был на земле, Он не мог пребывать одновременно в двух местах. Если Он был в Кане Галилейской, то Он не мог быть в Вифлееме или в другом месте. А здесь Павел пишет, что в церковь одновременно и в Боге Отце, и в Иисусе Христе. О чем это говорит? Это закрывает уста всем злопыхателям, которые сегодня унижают Иисуса Христа и говорят, что Христос не Бог, нет, что это просто брат сатаны и тому подобное. Здесь подтверждает Павел слова, которые он никогда не слышал из уст Иисуса Христа, потому что он не ходил. Вы помните, как Христос сказал: «Я и Отец одно». Видевший меня, видит Отца. Вот оно, почему нам каяться в двух местах одновременно. Нет, это одно место, это подтверждение того, что их Спаситель является сам Бог, воплотившийся Иисус Христос. «Я в Отце», Он говорит, «и Отец во мне». И поэтому Церковь одновременно пребывает в Боге Отце и Иисусе Христе. Два отдельных места. Удивительное утешение, дорогие мои. Вы заметите, что ни слово, то утешение, что ни слово, то ободрение в словах апостола Павла. Второе, на что обращаю внимание ваше, причина особой благодарности Богу. Итак, всегда по справедливости мы должны благодарить за вас Бога. Это удивительная форма оказания почтения и уважения и похвалу церкви. Павел прославляет Бога. В действительности, их жизнь в действительности была побудительной причиной особой радости. Но ведь были и проблемы в церкви. Но заметьте, Павел нашел в них нечто особенное. И поэтому, когда вы читаете первое послание, там тоже Павел благодарит Господа. Прочитайте первое послание в начале. Он говорит, что мы всегда благодарим Господа. Но второе послание, этот текст Писания, он отличается в чем? Потому что Павел пишет, всегда по справедливости мы должны. То есть, ваша жизнь, ваше хождение перед Богом, ваша вера обязывает нас прославлять Господа. И если мы этого не делаем, это грех нам перед Богом. Мы должны, иначе он бы не написал бы, что мы должны. То есть по справедливости обращайте внимание. Почему мы должны? По той причине, что вера Фессалоникской церкви, их любовь, они не застыли на одном уровне, на каком-то уровне они достигли, и на этом остановились. Все, дальше уже некуда расти. Дальше уже некуда смиряться. Так иногда говорят наши верующие. Ну уж если я смиряюсь, то уже больше никто не может смиряться. Уже предел. Так вот, их истинная благодать, или вернее, их любовь, не застыла на одном месте. Истинная благодать, пребывающая в этой церкви, эта церковь идет, имеет духовный рост. Вот оно что. Итак, посмотрите. В первом послании мы читаем «Дело веры». «Зная ваше дело веры». Вы просмотрите дома. Так вот, нас окружает множество людей в настоящее время, и каждый заявляет, что он во что-то верит. Библейская вера – это реальность, которая отражает нашу повседневную жизнь. Это не просто крестик на шею, рыбка на машину или еще что-то. Нет, милые мои, это реальность, которая отражает нашу жизнь. Например, вы заболели, вы идете к доктору, вы верите этому человеку, который вас обследует и вам говорит. Вы хотите кушать, вы идете в ресторан и принимаете пищу, которая там приготовлена. Почему? Вы верите, что она качественно приготовленная. Вы идете в фармаси, и вы покупаете лекарство, которое дает вам фармацевт. Почему? Вы верите этому человеку, что это лекарство правильное. И так много, и так многие вещи. Так вот, посмотрите, суть спасающей веры. В чем суть спасающей веры? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Так вот, что это значит? Посмотрите, объект веры в Фессалоникской церкви – Бог. Вот кто является объектом веры. Когда вы будете читать послание к Колоссянам, вы увидите, что объект веры Колосской церкви – кто? Христос. Почитайте. И что тогда нужно этим двум церквам спорить, мечи сложить и говорить, вы неправильно, почему ваш объект веры – Бог, а наш объект веры – Иисус Христос. У нас ничего общего не может быть. У нас ночевали братья из Киева, неделю были. И я спрашиваю, я говорю, как так вам в Украине удалось, что сколько раз я бывал на всех съездах ихних последних, бывал на конгрессах украинских баптистов, и я никогда не слышал какие-то выступления, которые бы создавали какую-то конфронтацию между кальвинизмом и арминианством. Нигде ни разу я не слышал этого. Я говорю, как вы так сделали? Он говорит мне, что да, меня лично много раз шантажировали и побуждали, чтобы я в конце концов сказал свое слово в этом отношении, осудил одних и дал приоритет другим. Он говорит, это верующие люди, и те, и другие. И поэтому мы должны в действительности, прежде всего, как здесь написано, возрастает вера наша не в понимании этого, а умножается любовь, и дальше будем говорить, как? Каждого друг к другу. Так вот, милые мои, там никакой конфронтации нету. Вера Фессалоникская была вера в Бога, вера Колоссян, вера в Иисуса Христа. Но ведь Христос сказал, я и Отец одно. Христос Бог? Бог. Значит, никакого различия нету. Это одна и та же Божья вера, живая вера, движущаяся вера. Это реальность их повседневной жизни. Я хочу сказать, дорогие мои, что для многих людей сегодня вера является понятием абсолютно абстрактным. Но вера в Фессалоникской церкви – это вера, которая изменила их образ жизни. Вот она, вера Божья, она полностью меняет жизнь. То есть в вашей жизни должен реально действовать Бог, иначе это не вера. Так вот, Он для церкви в городе Фессалоники, Бог для них был абсолютный, единственный авторитет, даже несмотря на Павла. То есть, они полностью подчинились этому авторитету. Полностью. Это удивительно. И поэтому Павел видит, что верующие в этом городе им живут, им движутся и им существуют. И чем больше гонения, заметьте, чем больше гонения, тем больше увеличивается ваше доверие Богу. Поэтому гонение – это не есть что-то страшное или ужасное. Потому что именно в гонении мы показываем, насколько мы дорожим авторитетом Божьим, насколько для нас является больше авторитет Слова Божие или же авторитет человеческий. Поэтому, милые мои, гонениями нужно дорожить, потому что гонение – это особая Божья благодать, которую Он изливает на Своих детей. Для чего? Для того, чтобы показать им, кто они есть на самом деле. Итак, он, заметьте, именно в гонениях он показывает, что вот оно, это то, что дает вам силу. Где вы ее берете, эту силу, для того, чтобы устоять в гонениях? В Слове Божьем, в абсолютном доверии, поминовении Слову Божьему. Да не отходит книга закона сего от уст ваших. То есть Господь – центр вашей жизни, Господь – центр вашего поклонения, Господь – центр вашего служения, вашего поминовения, Бог и никто другой. Правда, есть некоторые люди, которые с пеной на губах, они доказывают, и они говорят, богоцентризм и послушание, и поклонение Богу – это совершенно разные вещи, нельзя путать этого. Это ужасное заблуждение, это люди стараются что-то разорвать. Как вы можете поклоняться Богу, который не является центром вашей жизни и вашего поклонения, если Бог не является центром нашей церкви, нашего поклонения и нашего служения, то откуда возьмется ваше желание поклоняться, если кто-то в центре еще стоит? Поэтому сегодня шантажисты есть, которые утрируют Священное Писание. Почему? Потому что им не нравится богоцентризм. Потому что богоцентризм требует абсолютного признания единственного авторитета Его Слова и никакого больше. Потому что богоцентризм, он требует единственного поклонения. Кому? Одному Богу и никому другому. Потому что богоцентризм требует любви к кому? Единому Богу и никому другому. Слушай, Израиль, говорит Господь, Господь Бог твой един есть. И возлюби кого? Этого же, единого, владыку, обладающего единым могуществом, всемогуществом и авторитетом, и властью, и силой этого единого Бога и никого другого. Милыми, будьте очень внимательны, когда вы слушаете. И особенности, когда есть такие люди, которые действительно могут красноречиво увлекать и говорить. Если Бог не является центром всего, если наше сознание не пронизано вседержавностью, величием, всемогуществом и властью единого Бога, тогда не может быть истинного поклонения и истинной любви. Вот что говорит нам Слово Божие. Братья, дорогие сестры, придет время, когда нам придется оставить землю, придется оставить домы, оставить свои капиталы и предстать перед Богом. О, я знаю, некоторые скажут, я еще при жизни распределил все свои капиталы, все свое имущество, все-все распределил, ни копейка не пропадет, все пойдет детям, внукам и тому подобное. И люди хвалятся этой мудростью. Да, это человеческая мудрость, но у Бога этот фокус не проходит. Нам придется предстать перед Господом. Для чего? Там будет показано, кто являлся для нас авторитетом. Итак, вера возрастала. Он говорит о том, что мы должны благодарить Бога, потому что, братья, вера ваша возрастала. Почему сегодня у многих людей вера не то, что не возрастает, а падает? Вы знаете, почему вера падает? Без практического применения веры она атрофируется. Хотите вы это понимать или не хотите? Посмотрите, что говорит нам Иаков. 2 глава, 22 стих. Апостол Иаков пишет. Итак, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Вот оно что. Чем больше вера проявляется на практике, тем больше она возрастает и усовершенствуется. Итак, дорогие мои, вера возрастает. Их вера многократно подвергалась испытаниям, И они пришли к убеждению, что Богу можно доверять, на Бога можно уповать, на Бога можно надеяться. Но, к сожалению, хочу сказать, что сегодня многие люди рассуждают о вере как о том, что они что-то имеют или чего-то не имеют. Ну, например, как работу. Один имеет, другой не имеет. Или как болезни, или как материальные блага, или еще что-то. Так вот, иногда люди говорят: ой, как бы мне хотелось бы иметь твою веру. Вы никогда не слышали такого, когда люди говорят? Как будто бы люди: о, как бы мне хотелось иметь твой автомобиль, и как бы мне хотелось иметь твои волосы или еще что-то. Как будто бы это что-то материальное или твои способности. О, я потерял веру, некоторые говорят. Как будто бы говорят: о, я потерял эту книгу, теперь у меня ее нету. Вера – это не вещь. Если будете иметь веру с горчичное зерно, вот в чем заключается. Божья вера – это не вещь, а Божья вера – это то, что имеет жизнь в самом себе. И горчичное зерно, падшее в землю, оно растет, 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 и птицы небесные прилетают и укрываются. Вот оно. Вера Божия обладает живым, динамическим и развивающимся потенциалом. Правда, есть разные ступени веры. Ну, например, Христос говорит: и в Израиле я не нашел такой веры. Да, разная ступень. Другой раз он говорит: о, маловерный, зачем ты усомнился? Помните, кому он сказал? Что он совсем не имел веры. Просто маленькая вера, но она была, это живая вера. Поэтому насколько сильным было принятие Слова Божье в городе Фессалоники? Откуда у них эта вера? От слышания Слова Божье. Фессалоникийцы, я бы хотел бы спросить у них, у этих верующих, откуда вы знали, что этот еврей, пришедший из Палестины, откуда вы знали, что его слова богодухновенны? Это мы сегодня, когда читаем, да, мы знаем, ибо все Писание богодухновенно. Верите этому, правда? И всегда исполняете то, что написано в этих богодухновенных словах. Откуда вы, фессалоникийцы, знаете, что Павел пришел, и его слова богодухновенны, Бог говорит через его уста? И они приняли это слово, и они впитали в себя это слово. Вот откуда их сильна вера. Посмотрите, что он пишет во второй главе этого послания, первого послания, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как слово человеческое». То есть они не говорили: «Павел, это твое понятие, ну-ка давай сядем за стол и поговорим, давай-ка диспут устроим». Абсолютно нет, вы приняли его как Слово Божие, как оно и есть, он говорит, Слово Божие, по-настоящему. Так вот, что сегодня говорят многие люди, когда они слушают тех, которые подобно Павлу проповедуют? Они говорят: о, это его мнение. А другие говорят: ты смотри, как у него язык подвешен хорошо, ну надо же, как он может. То есть, это проповедь, не проповедь, это просто болтает языком, у него язык подвешен. Так сегодня понимают некоторые, когда они слушают Слово Божие. Для них это пустая болтовня. Так вот, дорогие мои, вот вам и богоцентризм. Язык подвешен. А теперь судите, чем было наполнено сознание верующих в городе Фессалоники. Как Слово Божие они приняли. Еще один очень важный момент. И умножается любовь. Вы понимаете, если вера – это арифметическая прогрессия, то любовь – это геометрическая прогрессия. Вы же, кто учился в школе хотя бы на си с минусом, тот знает разницу между арифметической и геометрической прогрессией, умножается. Притом, заметьте, в чем она выражалась, это умножение веры? Любовь друг к другу. Вот что важно, милые мои, запомните, зарубите себе, что это поле деятельности, вот откуда начинается оно. Покажите в вере вашей, вот откуда начинается, где это поле деятельности? Церковь, рядом сидящие. Сегодня многие люди хотят накормить всю Африку, но рядом сидящие, которые терпеть не могут. А их любовь возрастала в чем? В ком? Умножается любовь каждого друг к другу в Фессалонике. Они любили, и они были любимыми. Вот что сегодня упустило наше современное христианство. Вот оно что. Пребывание в Слове преображает их жизнь. И вера, первое, что приносит вера действующая, она приносит любовь. Любовь. Никакого ропота. Они сразу определились в служении. Никакого недовольства. Для фессалоникийцев не существовало проблемы занятости их, как сегодня. Ой, надо его занять чем-то, потому что другая церковь перехватит, и он уйдет туда. И этот человек, который понял любовь Божию, потому что он уйдет, нужно чем-то занять. Сегодня проблема для того, чтобы удержать, нужно занять чем-то. Это еще хорошо очень понял когда-то в Советском Союзе руководитель, товарищ Сталин. Он понял, что надо занять чем-то людей, чтобы у них не появлялись свободные мысли. И он их занял. Проблема выживания, нужно было выжить. Как будто бы сегодня там нет, проблемы занятости не было. Они поняли свое служение, где оно начинается в церкви, служении друг другу. Служите друг другу, говорит апостол Павел. И если вы любите африканцев, то как вы можете их любить, если вы рядом сидящего не любите? Умножается. Я представляю себе восхищение Павла, как его грудь распирала чувством глубокой благодарности Богу. Почему? Он видел действие благодати. Бог действовал в городе Фессалонике. Третье, обращаю ваше внимание, на что? Утешение похвалой. Итак, свое одобрение вере и любви фессалоникийцев Павел прежде всего выражает в очень интересной форме благодарности Богу. То есть их служение любовью друг к другу было предметом радости и утешения для апостола Павла. Но он не говорит: «Ну, вы, ребята, и молодцы! Вы знаете, я горжусь вами!» Абсолютно не так. Так вот, это называется лесть. Это лесть. Я горжусь вами. Эта лесть ведет ко греху. Так вот, Павел показывает нам сегодня образец евангельской похвалы, которая должна быть обязательно, если мы это не делаем, то это грех. То есть ваше служение, оно понуждает меня прославлять Бога. И он направляет все взоры церкви на кого? На Бога. Ни единого слова о себе. О, фессалоникийцы, вы знаете, почему вы так любите друг друга? Это результат моих постов и моих молитв, как мы сегодня слышим. Павел практиковал и посты, и молитвы, и больше других. Но он понимал, что он исполнитель. А все делает Бог. И поэтому он направляет все свои мысли, абсолютно все он направляет к Богу. Итак, Павел нашел способ высказать похвалу фессалоникийцам. Чем? Заметьте, что распространял Павел о церкви в городе Фессалонике? Ну, мы слышали, что он распространял. Смотрите, так, что мы хвалимся вами в других церквах. Мелами, что вы распространяете о своей церкви, когда вы беседуете с другими людьми? Подумайте. Это созидающая любовь. Вот оно, Павел нашел, и он нашел, чем поддержать их, чем как-то укрепить их и показать о том, что да, гонение, все это все не то, милыми, но ваше терпение, которое у вас есть, и ваша вера, она дает мне право вам и хвалиться, когда я бываю в других церквах. Помните послание Коринфянам, церкви македонские в глубокой бедности обладали щедростью. Вот что распространял. Это не была лесть. Это то, что предоставляло для Павла говорить доброе. Милыми, пусть сегодняшние слова останутся в вашем сознании. О чем вы больше всего любите говорить? О, вы слышали, наконец-то в этой церкви разделение. О, наконец-то в этой церкви... И начинают люди смаковать, что... непотребные вещи. Молодая церковь терпела гонение. Павел увидел бесчинство беззаконников. Об этом мы будем говорить в следующий раз, дальше, чуть позже. Его поражает их стойкость, их выдержка, их верность. И он не говорит, посмотрите, какую церковь я создал. Я организовал. И он не пишет вышестоящей организации, что мною за этот год было организовано там 10 или 15 церквей. Чем в результате проповеди, в результате того, что ему пришлось 39 ударов палкой по спине. Нет, это Бог все делает. Вот оно что, как Павел говорит. Он хвалился, потому что терпение, проявляемое фессалоникийскими христианами, явное доказательство, что в них действует Бог. Их испытание свидетельствует, что они идут верным путем, они на правильном пути. Поэтому, дорогие, к сожалению, сегодня многие христиане и учителя понимают, что Божье присутствие и Его благословение заключается в здоровье, и в материальном благополучии. Вот они чем хвалятся. Они хвалятся своими бизнесами, они хвалятся своим благополучием, они хвалятся своими детьми. Посмотрите, они уже молодые, они уже имеют дома, они уже имеют земли и тому подобное, милыми. А это придется нам все оставить. Это серьезно, дорогие мои. А Павел говорит, а мы хвалимся скорбями. А мы хвалимся скорбями. 5 глава, 3 стих Римлянам. И не сим только, но хвалимся скорбями. Почему? Потому что знаем, что от скорби происходит терпение. Итак, заканчивая это, я хочу сказать, что читая это послание, мы можем многому научиться. Что мы больше всего ценим? Подумайте. Что мы всего больше ценим в людях? Что вызывает у нас благодарить Бога, желание благодарить Бога? Загляните в свои сердца. Вы не можете любить мира. Вы хорошо знаете, что все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И вы говорите, о, мы не можем. Хорошо, но вы проверьте свои приоритеты. Это тоже любовь к Богу или любовь к миру. Проверьте свои приоритеты. Павел бросает вызов современному христианскому миру сегодня. Посмотрите, Павел поощряет христиан. Чем? Лестью. Есть два пути, как я уже сказал, именно. Какие два пути? Первое – благодарить, говорить о том, как хорошо, как прекрасно, как ты профессионально исполнен и тому подобное. Второй путь – это когда лучше молчать, чтобы ничего не получилось. Но Павел показывает, что есть третий путь, превосходнейший путь. Похвала должна утешать. Но как? Благодарите Бога. Вот в чем заключается похвала. Если то слово, которое вы слышите, в действительности воспринимаемо вами как от Бога, благодарите Бога за это. И поэтому пусть Господь поможет каждому из нас, чтобы мы в действительности были теми людьми, которые хочет видеть нас Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, я благодарю Тебя сердечно за то, что в Тебе всегда были, есть и будут до скончания века. Люди, которые подобны Павлу, верующие, которые подобны верующим в городе Фессалоники. Слава Тебе, Господи, что у Тебя всегда были и есть те люди, которыми мы можем хвалиться в других местах, прославлять и благодарить Твое святое имя за их жертвенность, за их послушание, за их поклонение, за их служение Тебе. Я благодарю Тебя, Господи, что и в нашей церкви также есть такие люди, которыми мы можем хвалиться в других местах и прежде всего благодарить Тебя, Бога и Спасителя нашего. Почему? Потому что мы отчетливо видим, что в их жизни действуешь Ты, в их жизни отчетливо видна Твоя благодать и действие Духа Твоего Святого. Слава Тебе за это, Господи, Твое имя да будет во веки благословенно и превознесено, чтобы каждая душа преклонилась перед Тобой, Господи, за то, что мы видим, что всегда были и есть такие люди. Слава Тебе за это. Помоги нам также уразуметь эту истину в том, чтобы мы не застыли в своем уповании, чтобы вера наша не была верой вещественной, а верой живой, как и подобает быть, каковой она и есть на самом деле, вера живая, которая растет, растет и растет. Чтобы в действительности вера наша проявлялась прежде всего, как она проявлялась в городе Фессалоники, в этой церкви, прежде всего в любви друг к другу, в служении друг к другу, Господи, чтобы в действительности окружающие могли видеть Твою любовь и могли прославить Твое святое имя. Благодарим Тебя за то, что Ты слышишь молитвы нас, ничтожных и недостойных. Слава Тебе за это, что также сестра Люси в полном благополучии возвратилась домой. Я благодарю Тебя также за то, что брат Коноводов сегодня после долгого отсутствия находится вместе с нами. Хвала Тебе за это, за его любовь к церкви, за его любовь особенности к Тебе и к Твоему живому Слову. И наша молитва, чтобы Ты благословил и остальных больных нашей церкви. У нас их так много есть, Ты знаешь каждого из них. Выйди навстречу, чтобы никто из них не унывал, но в этих скорбях, Господи, переживаниях, которые Ты посылаешь, чтобы они в действительности могли показать свой духовный рост, что вера их нисколько не уменьшается, а наоборот возрастает и возрастает. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.